Люди в интернационале. Цель человека, вот это проклятие Божие, свергнуть себя. А цель женщин то же самое. Равноправие, эмансипация. Мы хотим освободиться, мы хотим быть равными со всеми. История в плане спасения. Мужчины и женщины одинаковы перед Богом. В семье, в церкви, в обществе Бог поставил свои преграды, свои различные места служения или поля деятельности для мужчин и женщин. И все стремление к равноправию и эмансипации, оно в то же время борьба против установлений Божьих. Но и змея получила свое. Во-первых, она стала проклятой. Во-вторых, появилась вражда и ненависть людей ко змее. Я не знаю других животных, которые бы люди так ненавидели, как змею, которые бы так преследовали, и которые бы в то же время так боялись, как этой змеи. У человека какая-то врожденная ненависть появилась к этому живому существу. И во-вторых, Бог сказал, что ты будешь теперь ходить на своем чреве, то есть у тебя не будет больше ног. Помню, как в биологии или в зоологии, правильно говоря, нам говорили о том, что какой-то ученый сделал большое открытие, что на животе у змеи остались остатки каких-то хрящей. Очевидно, змея когда-то ходила на ногах. Я тогда подумал, если бы этот ученый прочитал Библию, он бы давно знал, что змея когда-то ходила на ногах. Ученые просто открывают и доказывают то, что написано в Библии, о чем Бог давно сказал людям. Но еще что-то очень важное. Господь говорит о какой-то вражде. Бытие, 3 глава, стихи 14 и 15. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах по все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Она будет поражать тебе в голову, и ты будешь жалить его в пяту. Вражда между кем? Между сатаной и Иисусом Христом. От женщины, не от Адама, от Евы, от Марии, не от Иосифа, когда-то придет Избавитель мира. И вот эта вражда между сатаной и между рожденным Сыном Божьим, она тут в первый раз появляется. Из-за того, что сатана совратил людей, первых людей на земле, нужен будет кто-то, которого змея укусит, но он все равно ее убьет. Он раздавит ей голову. И на Голгофском кресте этот змей сатана ужалит Иисуса Христа, и он умрет, но он раздавит змею голову, он совершит спасение человечества. И здесь впервые на страницах Библии говорится об окончательном поражении змеи, то есть сатаны. Наступит момент, когда его голова будет раздавлена. То, что не было сделано ангелами на небе, то, что теперь не смог сделать Адам, первый Адам, то сделает второй Адам. Люди сами с этим змеем не справятся, это сделает другой. А для земли мы читаем, что земля проклята от Бога из-за Адама, что земля будет бесплодной, что она будет приносить терни и волчцы, то есть сорняки и бурьян будут расти, и человеку будет трудно от этого поля получить необходимое для своего пропитания. Ему надо будет работать в поте лица своего. А это благословленная земля, которую сотворил Господь, и на которой Он так много сотворил, и все было хорошо весьма, ее Бог теперь проклял из-за того, что владыка этой земли или властелин этой земли, Адам, пал в грех. И для всего человечества, еще раз я хочу напомнить, Римлянам 5:12, что смерть вошла через одного человека, через всех, во все люди. Человек распознал добро и зло, но человек не получил силу делать добро и миновать зло. И такими людьми бы люди были во все времена и сегодня. Люди прекрасно знают, что хорошо, но люди не делают хорошее. И люди прекрасно знают, что зло, но они не делают добро, а делают зло. И как это печально. Павел говорит в послании к римлянам, доброе, которое я хочу, я не делаю. А злое, плохое, то, что я не хочу, то я делаю. И это было во все времена одинаково. Нет делающего добра, ни одного. Говорит псалмопевец в Ветхом Завете и говорит апостол Павел в Новом Завете. Но здесь, в книге Бытие, в 3 главе, в 15 стихе, появляется первое обетование. Обетование – это обещание. Если мы в Библии имеем более 33 тысяч обетований Божьих, то здесь, на странице, на третьей странице Библии, можно сказать, появилась первая из этих многих тысяч обетований. И оно говорит о том, что наступит другое время. Наступит тот момент, когда сатана не будет больше искушать людей, но когда этот, который придет от Бога, рожденный женою, он окончательно победит сатану. И здесь начинается план спасения. До сих пор некого было спасать. Речь шла не об ангелах на небе. Цель человека была с Богом иметь общение. И этот человек стал добровольно врагом Богу. Он стал на сторону врага Бога. Он стал соратником, союзником сатаны, то есть врагом Богу. И теперь начинается вражда между человеком и Богом. Не Бог человека ненавидит, нет. Человек, непослушный Богу, убежал от него, недоволен на него, он не выполнил свои обязанности, и если бы Бог его не наказал, то Бог был бы несправедливым. Такими можем мы быть, своим детям сказать, если ты наделаешь, натворишь, то будешь наказан. А когда он это сделает, и мы его не наказываем, он нам в следующий раз тоже не поверит. Вот в этом заключается справедливость Бога. Он наказывает за непослушание и воздает за послушание. А если бы он одно делал, а другое не делал, он не был бы справедливым. И в конце каждого периода времени Бог совершает суд за грех над непослушными людьми. Вот кончается первый период грехопадением, и Бог наказывает Адама и Еву. Кончается второй период, и Бог наказывает за великий грех все человечество, всемирный потоп. Кончается третий период, и люди поклоняются духам умерших людей, делают себе истуканов, зверей, и поклоняются воинству небесному, и Бог наказывает их, смешивает языки. Народ израильский в конце своей истории до того дошел, не то что слушать Бога, наоборот, они Бога распяли. И Бог наказывает израильский народ, и они по сегодняшний день в большом количестве еще, или в большем количестве рассеяны по всей земле. Кончается теперь наш период и кончится великой скорбью, в которой почти все человечество погибнет. И кончится последний период, и перед Белым престолом будут собраны все люди, живущие от Адама, и до того времени, и кто не был записан в книге жизни, будет ввержен в озеро Огненное. Вот так всегда период, определенные условия, и кто нарушил, получил свое наказание. Бог начинает заново, другим методом. Бог многократно и многообразно говорил отцам, а в последние времена говорил через сына, читаем мы в начале послания к евреям. И вот так Бог то таким путем старается помочь людям и делает их невинными, в очень хороших условиях. Нет, человек согрешает. Так говорит, хорошо, пусть будет по-твоему. Живи по своей совести. Еще хуже получилось. Тогда Бог создает начальство, администрацию. Вот они будут вами руководить. Опять плохо получилось. Тогда Бог дает обещания, дает закон. Опять плохо получилось. Тогда Бог дает благодать через Иисуса Христа. И большинство людей нашей планеты живут в грехах. И опять плохо кончится. А потом в тысячелетнем царстве, когда сатана будет связан, когда Христос будет править мировым государством, когда будет мир и равноправие, и блаженство на земле, и в конце этого времени все равно сатана поднимет людей против Бога и опять накажет, и опять не так. Цель Бога – доказать людям на протяжении семи периодов времени, что сам человек не может исправиться. Ему нужен Избавитель. Ему нужен кто-то, посредник, который будет между ним и Богом, который поможет ему примириться с Богом. Вот почему человек многократно и многообразно говорит с человеком. И после каждого периода получается наказание, получается и награда тем, которые ему остались верными. И вот человек, вместо того, чтобы покаяться и сказать: «Господи, я виноват, Ты меня прости». Ведь это было бы очень просто. Сказать: «Господи, я исправлюсь. Ты прости меня, что я послушал свою жену». А Ева бы сказала: «Господи, ты прости меня, что я послушала змею. Мы больше этого не будем делать». Получилось совершенно иначе. Человек старается скрыть свою, сперва скрыться от Бога, спрятаться. Он потом стремится закрыть свою наготу. У него теперь совесть появилась, у него страх появился перед Богом. Поэтому он от него прячется, и он делает себе опоясание. Ну, конечно, в теплую погоду эти листья, которые сорваны с деревьев, быстро высохнут. А эти сухие листья на теле, разве они долго сохранят его наготу? Ведь это было просто сказать Филькина грамота. Это был какой-то выход на короткий, может, на пару часов, но не на больше. И как оно напоминает людей, которые стараются своей собственной праведностью как-то получить, оправдаться перед Богом. Столь тысячелетия позже пророк Исаия пишет об этом в 64 главе, в 6 стихе. Пророк Исаия, 64 глава, 6 стих. «Все мы сделались, как нечистые, вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». И вот стремление человека, и по сегодняшний день такое же. Да вот я же Библию читаю, да я ведь молюсь, да я ведь в церковь хожу, да я не хуже других, да если они спасутся, то и я не погибну. Сколько вот таких различных аргументов находят люди для того, чтобы себя как-то оправдать. А если есть справедливый Бог, почему столько войн, почему голод, почему столько несчастных случаев, и за все виноват, во всем виноват Бог в этом у людей. Это попытка человека оправдать самого себя. Но Бог не оставляет человека в таком бедственном положении. Раз человек отвернулся от Бога, то Бог идет вслед за ним и зовет его. «Адам, где ты?» Ведь Бог бы мог его уничтожить. Бог бы мог сказать, хорошо, с тобой не получилось, я создам другого, и создам ему другие условия, чтобы в этих условиях человек лучше жил, чем этот Адам, или не согрешил. Бог этого не делает. Избрание Божье непреложное. И если он с Адамом решил так делать, чтобы Адам имел когда-то вечную жизнь, или люди, потомки Адама имели вечную жизнь, то Бог этого плана придерживается. Бог забивает первых животных, с них снимаются кожи, из этих кож делается одежда Адаму и Еве. Вот когда пролилась первая кровь, для того, чтобы скрыть наготу этих первых людей, которые упали, которые отказались от Бога. И это, говори, напоминает нам о той праведности, которая придет после, через смерть, через пролитие крови Иисуса Христа. Вот за Адама должен был кто-то умереть, чтобы скрыть его наготу, его позор. Так за нас должен кто-то умереть, чтобы помочь нам избавиться и скрыть все наши грехи, омыть, очистить их. И это Иисус Христос. И вот об этой праведности Исаия говорит в 61 главе, в 10 стихе. «Радостью буду радоваться, Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Вот эти первые одежды говорят об одежде праведных, о белой одежде, которые уберенные кровью Агнца, кровью Иисуса Христа, как об этом пишется в последней книге. И вот теперь каждый человек, без исключения, сам должен избрать, останется ли он с одеждой собственной праведности, но она подобна этим листьям смоковным, или хочет он избрать вот эту праведность и через Иисуса Христа. И если что интересно, что эти первые люди стыдились своей наготы. Когда посещаешь другие народы, вот в Африке мы были в коленах, где в первый раз видели белых людей, и на нас смотрели, как на диких, на диковинки какие-то, тянули наших сестер за волосы, не верили, что могут быть такой длинный волос, или скребли нашу кожу, думали, что она покрашена в белый цвет, что там где-то все равно внизу темно, но все верующие одеты. А когда смотришь на христианский, так называемый христианский мир, как можно больше вырезы, покороче рукава, покороче юбки, покороче шорты, до шлицы до верху, или эти пляжи, где все одеты так, как в чем рожденные, тогда спрашивается, где же страх Божий у этих людей? Первые люди, боясь Бога, хотели себе укрыть хотя бы листьями. А сегодня, как многие христиане, срывают одежду с себя и говорят, Бог смотрит на сердце, все остальное не важно. Мы видим, насколько изменились люди. И вот что было очень важно, или что надо подчеркнуть. Бог отрезал человеку путь назад. Ведь Адам мог после того, как Господь его изгнал из Эдемского сада, вернуться назад. Там стояло дерево жизни. От этого дерева Адам ел. Он имел право есть, ведь он был вечным существом. И чтобы не умереть, ему надо было еще взять от дерева жизни, и он был бы бессмертным человеком, и он бы никогда не умер. И учитывая это, Бог запретил ему вернуться назад. А если бы он еще и захотел, Бог поставил ангела с обоюдоострым мечом на подступах к дереву жизни. Адам не мог теперь больше вернуться. Последние стихи в 3 главе книги «Бытие» с 22 по 24 говорят так. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Человеку был открыт путь туда, закрыт путь назад. О дереве жизни мы имеем только несколько раз повествование на страницах Священного Писания. Вот в этом месте. Потом пророк Иезекииль говорит о Новом Иерусалиме и о Новой Земле, по-моему, в 47 главе. И после мы читаем дважды об этом в книге Откровения. В послании Ефесской Церкви в заключении Господь говорит в Откровении во 2 главе 7 стихом, что побеждающему дам вкусить от дерева жизни. И в последней главе, в 22 главе Откровения, во 2 стихе написано, что на новой земле из Иерусалима будет течь поток воды живой, и на обеих сторонах будут деревья жизни. И люди будут есть эти плоды, а листья будут как бы лекарством для народов. Вот только в некоторых местах Библии мы имеем это повествование. На грешной земле дерево жизни расти больше не будет. На нашей планете мы его никогда не найдем. Остались одни только сказки у различных народов о живой воде или о каком-то дереве, которое может принести жизнь. Бог это дерево забрал у людей навсегда. Он изгнал людей из рая и поставил туда ангела охранять эти подступы. И при том с обращающимся мечом обоюдоострым. Что это такое? Символически мы можем сказать, для того, чтобы вернуться, человек теперь должен что-то сделать. Он должен что-то понять, он должен что-то осознать. Вернуться таким, каким он есть, он не может. В послании к евреям в 4 главе, в 12 стихе мы читаем, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». То есть это Слово Божие уподобляется этому огненному мечу. Но цель человека по сегодняшний день построить себе рай на земле без Бога. И назвал он его коммунизм. Вот эта цель, утопия человека, жить на земле, жить в бесклассовом обществе, жить не работая много, но имея много, жить со многими правами, но с как можно меньшими обязанностями, это никогда не выйдет. Если в Божьем Эдемском саду человек не смог жить без греха, то сам человек себе рай на земле никогда не построит. Это утопия. Какие же теперь результаты грехопадения? С того времени все люди стали грешниками, и это первородный или врожденный грех. Все мы без исключения, эти грешники, и это в Библии называется грех. Грехи – это наши дела, а грех – это то, что мы есть. Грех – это наша сущность, а грехи – это то, что мы делаем. Вот это разница. Когда Библия говорит «грех», то это значит «моя натура». Человек стал греховной натурой. Грех – это вражда против Бога. Грех – это потеря страха перед Божьего. Грех – это умышленно идти против Бога и быть на стороне сатаны. Таким путем грех через непослушание пришел на нашу планету. Человек стал добровольным врагом Богу. Его никто не заставлял, а просто сатана совратил его. Человек стал союзником Бога. И таким образом борьба между Богом и сатаной, которая была на небе, она перешла на землю. Земля стала полигоном этой борьбы или полем боя этой страшной борьбы. И на сторону сатаны перешел человек. И миллиарды людей, начиная со времен Адама, боролись против Бога и сегодня борются против Него на стороне сатаны. И вот первый период нашей третьей генеральной эпохи времени начинается с общения между человеком и между Богом в Эдемском саду. И кончается такой катастрофой. Кончается трагедией. Человек из-за греха изгнан из Эдемского сада. Неужели сатана победил? На небе сатана увлек часть ангелов. Теперь Бог вновь начинает. Создал землю, восстановил жизнь на земле. Создал человека, и первые же люди пали. Но ежели Бог слабее сатаны, может, задается невольно этот вопрос. В плане спасения включено спасение человека. А чтобы этот человек это спасение на новой земле и на новом небе ценил, ему надо разрешить окунуться и хорошо упасть лицом в грязь, в этот грех, и когда Бог его оттуда вытащит, из этого тенистого болота, и поставит его на скалу веры, тогда человек это будет ценить. Поэтому Бог допустил это. Он знал, что так получится с человеком. И поэтому этот план и был предусмотрен по воле Божьей. И цель теперь Бога – вернуть человека, вернуть его к тому общению, которое человек имел с Богом. А это не так просто. Для этого человек теперь то, что-то должен сделать. Он, который согрешил и повернулся спиной к Богу и ушел от Него, который не послушал Богу, что он должен сделать? Во-первых, он должен повернуться к Богу. Он должен начинать говорить с Богом. Он должен признать свою вину. Господи, я виноват, что я вот так поступил. Он должен извиниться перед Богом за то, что он так сделал. И грешить дальше нет. Он должен исправиться, он должен покориться этому Богу и должен исполнять его волю. И только тогда человек будет спасенный. Вот почему я говорил в первый вечер, что цель Бога не в первую очередь спасение человечества, в первую очередь восстановление его славы. А человек эту славу Божию попрал своим непослушанием. Он посчитал, что сатану слушать это лучше, чем Бога слушать. Поэтому первая цель Бога – восстановить свою славу, восстановить свой авторитет у человека. А это возможно только тогда, когда человек покорится Богу. И те люди, которые покорятся Богу, они будут спасенные. А которые не покорятся, они пойдут дальше своей дорогой. Им нету спасения. И вот здесь мы видим великую проблему. Бог каждому человеку дал свободную волю, и с этой свободной волей я могу делать, что хочу. Адам согрешил за себя. Я стал грешником. У меня врожденный грех. Но с того времени, как я подрастаю ребенком, я начинаю грешить сам. И погибну я не за то, что Адам согрешил. Погибну я за свои все грехи. И если я свою волю не использую для того, чтобы примириться с Богом и служить Ему, то я получу свое наказание. А если я это приму, это спасение через Иисуса Христа, то Он даст мне прощение грехов. А это сделать человеку очень трудно. Самому исправиться это невозможно. И для этой цели на нашу жизнь, землю пришел Иисус Христос. Мы читаем в первом послании Иоанна, в 3 главе, с 8 по 10 стихи. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Вот тут очень конкретно сказано, что Иисус Христос, Сын Человеческий, пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. То есть то, что в Эдемском саду сатана натворил с человеком, вот это Христос должен разрушить. Это цель Христа. Но принять и Христа или отвергнуть Его – это право каждого из нас. И мы себе можем представить, что все мы где-то в воде, каждый тонет, одни кричат «Спасите!» И есть Спаситель, который ждет только, покуда кто-то будет кричать. И люди и их вытянут, а другие не будут кричать и скажут, лучше я утону, чем буду кричать «Спаси меня». И люди тонут. Каждый человек имеет свободу выбора. Мы будем сегодня заканчивать молитвой благодарности за то, что Господь не за то благодарит, что Он допустил грехопадение, но за то благодарит, что есть выход. Что Бог сделал такой простой выход каждому человеку принять спасение. И это так просто, а для многих людей слишком просто. Когда-то в шахте опускались в штрек, значит, корзина с людьми, и часто уже один рабочий беседовал с человеком, который обслуживал этот подъемник, этот лифт, о Боге. И как-то рассуждая опять о Боге, вот этот обслуживающий лифт сказал: «Слушай, ну это слишком просто. Вот поверить в то, что если я буду молиться и поверю в то, что Иисус Христос Сын Божий, и я буду спасен, это слишком просто. В это я не могу поверить и не могу это принять». Ну тогда этот человек ему задает вопрос: «Слушай, а чтобы подняться вверх или опуститься вниз, что надо сделать?» «Просто зайти в корзину и нажать кнопку». И это все. Но это же слишком просто. Если это все, так слушай, говорит, покуда-то сверлили вот эту штольню, и покуда смонтировали этот лифт, сколько это времени было, и какие головы нужны были, чтобы это придумать? Ах так, говорит, так это кому-то время стоило и работа была. А ты знаешь, сколько времени Богу нужно было, и сколько работал Иисус Христос, чтобы этот путь для спасения приготовить? И так просто, как теперь нам ехать вверх и вниз, так просто не было конструктору это все создавать. И Христу совершить спасение не было так просто, как принять его. И ведь ты не говоришь: слишком просто, я не сяду, не поеду, лучше я пешком как-то пройду, постараюсь пройти. Нет, так и мы не говорим, что это слишком просто. Богу это стоило много. Мы куплены дорогою ценою. Поэтому наша обязанность прославлять Бога и в телах наших, и в сердцах наших, и в делах наших. Да даст Господь нам на это необходимой силы. Аминь. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я вас тоже всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя. Как уже было сказано, в сегодняшний вечер мы продолжим нашу тему и будем говорить о втором периоде времени, в третьей генеральной эпохе времени, то есть будем рассматривать допотопный период, включая и сам потоп. Значит, через грехопадение человек теперь попал в совершенно другие условия. Вне Эдемского сада он должен теперь жить, добывать себе необходимое для пропитания. Он получил свободу, он получил совесть, он стал различать, что добро и что зло. Но силу делать зло и избегать, силу делать добро и избегать зло он не получил. Теперь Бог ему дает все на его собственную ответственность. Поэтому в плане спасения этот период времени называется периодом совести. Невинность была потеряна, а теперь наступил период совести. И кажется, что вот эта совесть теперь должна человеку помогать правильно жить, чтобы та катастрофа, которая была в Эдемском саду, больше не повторилась. Но, увы, получается противоположное. Человек, отстраненный или ушедший от Бога, оставленный на свою собственную совесть, не может жить богобоязненно. И сразу же потомки первых людей начинают враждовать друг против друга. Возникло у первых двух сыновей, Адама и Евы, у Каина и Авеля, возникли свои проблемы. Оба юноши были верующими. Оба от родителей слышали о ихней жизни в Эдемском саду. От обеих родителей они слышали об общении с Богом. Значит, оба они приносят жертву Богу. Они знают, что Богу надо приносить жертву, но люди они различные. Один плотской, а другой духовный. И вот эти две классы верующих людей сохранились на протяжении всей истории человечества. И всегда так, что духовный молчит, а плотской выступает. Духовного гонят, а плотской гонитель. Так было среди израильского народа, так было во времена Иисуса Христа, так оно сегодня, во все времена и в наши дни. Духовные и плотские христиане. И гонят больше верующих не атеисты, но наоборот, больше преследований у верующих людей всегда от своих же верующих единоверцев, которые только иначе настроены. Почему Бог, когда эти обе юноши принесли жертву, жертву Авеля принял, презрел на нее, а жертву Каина не принял, не презрел? Ответ на этот вопрос мы находим в первом послании Иоанна, 3 главе, в 12 стихе. 1 Иоанна 3, 12. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Вот эта праведность брата, она его заела. А ему было неприятно, что этот брат другой, что он не такой, как он. И по этой причине он его возненавидел и убил его. Но Бог предупреждает Каина не делать этого. В книге Бытие, в 4 главе, в 7 стихе мы читаем: «Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит и влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Но это предупреждение. Каин, к этому предупреждению он не отнесся достаточно правильно. Он презрел его, и в результате он возненавидел своего брата. В чем же была причина? Одно в сердце, а другая причина – он принес Господу бескровную жертву. А в послании к евреям, в 9 главе, в 22 стихе мы читаем: «Без пролития крови не бывает очищения». Авель принес агнца. Он пролил кровь этого агнца, и вместо себя, вместо за свои грехи он принес этого агнца. А Каин со своей стороны принес только хлебное приношение, принес от начатков своего плода, с поля. Там не было крови, поэтому он не получил прощения грехов, за него никто не умер. Но это же опять первые эти указания в Ветхом Завете говорят нам о будущей жертве агнца Божьего. И вот мы видим последствия непослушания Богу. Каин убивает своего брата Авеля. Это первое убийство. Это следующий грех после грехопадения в Эдемском саду, уже пределами этого сада. Авель – первый мученик и убит был за веру. Убит был верующим. И, как я уже сказал, большинство преследований истинных христиан со стороны верующих. В нашем 20 веке за веру убито более 100 миллионов христиан. Не было ни одного столетия, где бы лилось так много крови христиан, как в наш 20 век. Каин был проклят теперь Богом, изгнанный скиталец на земле. И вместо того, чтобы покаяться, он уходит от лица Господнего. Как сделал его отец Адам и Ева, мать его, так делает и он. Если бы Адам и Ева раскаялись в Эдемском саду, кто бы знает, как иначе все получилось бы. И если бы Каин теперь раскаялся: «Господи, виноват, каюсь», Господь бы его простил. Но нет, он ушел от лица Господнего. В душе Каина появилась пустота, и его потомки эту пустоту постарались заполнить. От Каина происходят теперь музыканты. Когда-то Августин сказал, что в душе человека есть одно место, куда вписывается только Бог. А если Бога забрать из души человека, там остается вакуум. И этот вакуум сатана старается чем-то заполнить, только не Бога. И вот этот вакуум люди теперь заполняют музыкой. Сколько различных видов музыки, до самой громкой джазовой, придумали люди для того, чтобы вакуум в своей душе заполнить этим. И потомки Каина являются первыми музыкантами. Далее мы читаем в Бытие, в 4 главе, в 22 стихе, что от него, от Каина, произошли и все мастера, все ковачи различных украшений и орудий из меди и из железа. То есть человек увлекается музыкой, тогда Бог не нужен, вешает на себе различные украшения, которые он сам делает, кто серьги, куда бы их ни навесили, кто цепи, кто еще что. Человек хочет себя украсить и думает, он сделает себе красивее Бога. И люди стали ковать оружие и куют по сегодняшний день. Только то оружие, которое ковали люди, потомки Каина в то время, совершенно другое было, чем сегодня. Сегодня это ракеты, это водородные, атомные, нейтронные, кобальтовые бомбы. Это орудие массового уничтожения. Но цель человека та же. Музыка, украшения и оружие. Теперь появляется и первая песня. Пели ли люди в Эдемском саду? Нам Писание об этом не говорит. Но когда Лемех берет двух жен, появляется полигамия, тоже опять от потомков Каина. И вот он сочиняет первую песню. И она говорит о крови, говорит о ненависти. В Бытие, в 4 главе, в 23 и 24 стихе мы читаем: «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламиха 70 раз всемеро. В еврейской Библии эта песня, это первая песня на страницах Священного Писания. И здесь человек говорит, что за него, если его кто-то убьет, а он уже опять стал убийцей, 490 других людей должны быть убиты. То есть без Бога люди лгут, ненавидят друг друга, убивают, занимаются многоженством, развлечениями, украшениями, и люди не пошли назад к Богу. Совесть не удержала людей от греха, и совесть не смогла людей вернуть назад к Богу. Каково же было социальное положение среди людей в то время? Все люди говорили на одном языке. Не было ни богатых, ни бедных, то есть было классовое общество, бесклассовое общество. Не было властей и администрации, люди жили первобытно общинным строем. Не было и войн, и не было революций. Раз не было властей и начальников, некого было свергать. И раз не было государств, не против кого было воевать. Люди были все равные. Но за убийство Бог обещал кару. И Каину, и Ламех знал об этом, что и он будет наказан за то, что он совершил свой проступок. И все люди должны руководствоваться только лишь своей совестью. Каковы же были богослужения в то время? Люди приносили кровные жертвы и приношения хлебные, как и после было повелено израильскому народу. То есть Господь Адаму и Еве, а потом и потомкам ихним открывал свою волю, и они знали, как правильно нужно служить Богу. Начиная с времен Еноса, который был сыном Сифа, Сиф был третий сын Адама и Евы, начали призывать имя Господнее, то есть проповедовать имя Господа. И вот в это уже время, во время допотопное, Бог показал, что можно жить и в таком обществе, где нет еще храмов, нет священников, нет специальных богослужений, как мы их имеем, и в таком обществе можно жить богобоязненно и служить Господу. Мы читаем об этом времени о Енохе в книге «Бытие» с 22 стиха по 24 следующие слова. «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Почему взял его Господь? Это был первый прообраз вознесения Церкви Христовой. Уже в то время Бог показывал людям, что если человек будет жить правильно, богобоязненно, по слову его, то он его заберет с собой. И люди в это время чрезмерно стали размножаться, и размножаться стал и грех. Шестая глава книги «Бытие» в первых стихах повествует нам о том, в каком состоянии оказалось в то время человечество. Я прочитаю первые семь стихов. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота и гадов и птиц небесных, истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Вот к такому заключению пришел Господь. То есть новая попытка Господа с потомками Адама и Евы вне Эдемского сада, в других условиях, значит, установить жизнь по своей воле не получилось. И люди стали совершенно не слушаться Бога. Вот почему Господь Бог и решил все человечество уничтожить. Что же было причиной потопа? Ведь должно было случиться что-то очень-очень важное, что Бог, который любит свое творение, который является любовью, и цель которого избавить человека от его греховного состояния, что Бог решился на то уничтожить все живущее человечество. Грех должен был быть какой-то весьма особый. Во-первых, люди перестали слушать Бога, а непослушание есть идолопоклонство, говорит Самуил Саулу. Во-вторых, люди стали весьма развращенными. Они не стали жить моральной жизнью, как Господь этого хотел. В-третьих, их помышления были плохими. Сегодня люди часто говорят, что при коммунизме, о котором они мечтают, о какой-то утопии, которого нам никогда не видеть, мы не сможем его создать, что тогда будут люди счастливые в бесклассовом обществе. Вот тут люди жили в бесклассовом обществе. Здесь не было всего того, что сегодня называют угнетатели или капиталисты или так далее. И люди не были счастливыми, люди не были богобоязненными. Ведь под землей не случается ничего нового. Все, что люди хотят делать, или все, что делают, оно было когда-то уже. И это общество было уже. И люди убедились в том, что они не могут жить богобоязненно, потому что их помышления злые во всякое время. И люди имели исключительно плотские помышления. Если Библия говорит нам, чтобы мы о горнем помышляли, то здесь люди об этом горнем никак не помышляли. Христос говорит в Евангелии от Луки, в 17 главе, в 26 и 27 стихах следующее. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех». Разве причина была в том, что ели, пили, женились, выходили замуж? Ведь это была их не обязанность. Это же не грех, что Бог за это истребил человечество. Нет, было что-то более серьезное и более важное. Этим местом Христос только доказывает о помышлениях людей в то время, что они были исключительно плотские. И люди не только сами разложились, были не аморальными, но люди раслили и землю, и наполнили землю своими злодеяниями. А ведь все было весьма хорошо. Господь создал очень хорошо землю. И этот человек, который должен был теперь управлять этой землей, который должен был ее возделывать, блюстить ее, как хороший хозяин свой огород или свое поле, он растлил эту землю и наполнил ее злодеяниями. Но главная причина была вот в чем. Здесь, в Бытие 6:4 мы читали, «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим». Что это обозначает? Это были половые сношения падших ангелов с женщинами. Это было страшно. Вот почему Господь погубил всю землю. Ангелы в Ветхом Завете называются сыны Божии. Как вот здесь, в этом стихе и мы читали. Народ израильский в Ветхом Завете назывался сыны Господа. А в Новом Завете мы называемся дети Божии. В Ветхом Завете никого детьми Божьими не называли. И в Новом Завете мы не читаем о сынах Божьих, но о ангелах. По-еврейскому ангелы – это сыны Элоима, то есть сыны Божьи. И вот, если мы дословно переводим эти стихи, получается вот что. В Бытие, в 6 главе, во 2 стихе написано, «Сыны Божии увидели дочерей Адамовых». Многие люди ссылаются, или толкователи Библии ссылаются на слова Иисуса Христа, и они правы. Это в каком-то смысле в Евангелии от Матфея, в 22 главе, в 30 стихе Христос так сказал. «Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». То есть ангелы Божии не размножаются, ангелы Божии живут на небесах с Господом, и не может быть, чтобы ангелы Божии имели какие-то телесные сношения. Но здесь случилась в истории человечества такая катастрофа, что некоторые ангелы оставили свое служение, оставили свое достоинство и согрешили. Некоторые братья и сестры говорят, что здесь речь идет только о верующих и неверующих людях. То есть потомки Каина, их не дочери, они были неверующими, а потомки Сифа, их не сыновья, были верующими. Но внимательно читая это место, разбирая его, мы приходим к следующему выводу. В этих 7 стихах, которые я прочитал, 7 раз упоминается слово «люди». И каждый раз мы понимаем, что это все люди, и потомки Сифа, и потомки Адама. Но ежели, если один раз из этих 7 раз Господь имеет другой смысл, что это потомки Каина и потомки Сифа, что их нужно тут различить, то Господь не сделал бы тут оговорку. Дословный перевод 4 стиха гласит следующее, что сыны Божии, то есть ангелы, входили к дочерям Адамовым и рождали им полубогов. Так написано в еврейской Библии. Это были полубоги, это были люди без души. Это было что-то среднее между человеком и духом. И таких нельзя было после спасти. План Божий, план спасения для людей, для падших во грехах людях, людей, но не для таких, у которых нет души, и их нельзя было потом спасти. Поэтому Господь очень серьезно здесь вмешивается в историю человечества. И мы читаем на страницах Нового Завета, что некоторые ангелы особенно держатся Господом или сохраняются на день особого суда. Апостол